Новая жизнь. Беседа 541. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рамдоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Рамадбаум бен Моше. Здравствуйте. Мы говорим на последних беседах с Рамом Лайтманом о Песахе и стараемся понять вещи скрытые, которые заложены в этой известной истории, которую мы знаем с детских лет. Она, мы повторяем ее каждый год. И сегодня мы будем говорить о 10 казнях. Таль, пожалуйста. Это самая пикантная часть истории. И, может быть, одна из тех частей, которая показывает нам, в каком состоянии, какого смятения мы находились в Египте. И существуют разные подходы. Есть традиционный подход, который говорит, да, действительно, были те самые 10 ударов. Есть более исследовательский подход, который старается найти разные биологические или экологические объяснения, которые объясняют, как могли быть последовательно такие 10 казней. Есть подход, который говорит, что это все миф, этого никогда не было. И мы чувствуем, что в этом сокрыта какая-то тайна, может быть. В этот Песах, благодаря нашим беседам, мы сможем понять действительно, что кроется в этой истории. Мы хотели спросить вас, каков ваш подход к 10 казнях. Так вы уже не спрашиваете о 10 казнях, вы спрашиваете обо всех историях Торы. Действительно ли Тора нам рассказывает о происходящем в этом мире? Прежде всего, конечно же, нет, совершенно однозначно и ясно и непреложно. Нет. Мир не родился 500-600 тысяч лет тому назад и не от человека, который был создан из праха земного, песка и воды, и так далее, так далее. Это прежде всего первое. Второе. Мы не ищем Ноя в ковчег, и не ищем самого Ноха или Ефета, вообще ничего. Взять книгу Торы, отделить ее от мира, она относится к высшему миру. Там вообще нет никакой связи с материей, с нашей. Она не в нашем мире. Если написано, что это не на небе, а на земле, означает, что именно человек должен это сделать, он должен это реализовать. Он должен на себе применить все истории Торы, включая 10 казней. Да, конечно, все истории от начала до конца. Он должен родиться, как Адам решен. Он должен почувствовать эти вещи, как это проходит через него. Он должен пережить поколение потопа и поколение Вавилона, выйти из Вавилона в Ханаанскую землю, в Египет. И всю эту историю до конца он должен пройти, каждый. Об этом написано, что каждый должен написать свиток Торы, чтобы каждая буква, буква — это означает символ или модель, или свойства, правильнее будет сказать, каждое свойство в нем должно сформироваться согласно буквам Торы, согласно 22 буквам Торы. Что это значит? Это значит, что человек должен исправить себя, он должен запрограммировать себя именно так, как по порядку букв Торы. И если мы уже говорим о Песах, то и Песах. Это не пирамиды, и не Тутанхамон, и другие, Нефертити, и другие вещи, которые были, они были и до наших дней, и после. То есть все это, не связывать эти вещи абсолютно с историческим рассказом. То, что хотят из этого извлечь, мы не Голливуд, мы изучаем правду. Поэтому нужно раз и навсегда решить, что все истории Тора написаны из внутренних состояний, которые мы должны пройти. И здесь мы уже подходим, как мы уже говорили, о Египте. Иногда я провожу какие-то параллели, может быть, чтобы это было более понятно, потому что человек находится всегда на таком уровне, где непонятно, если я говорю минус, плюс, Моше нашли в Ниле, и дом фараона, и дворец, корона на голове. Это дает человеку какую-то зацепку просто. И тогда в этой истории он уже может видеть более глубокие вещи. Но на самом деле это не относится к фараону. Это не относится к Нилу и ни к чему другому. А почему это кажется явлениями природы? Это не явление природы. 10 казней, разумеется, что это не явление природы. Кровь, лягушки, саранча. Поскольку мы родились желанием получать, эгоистическим, которое называется «ради получения», и все, что мы делаем, только ради собственной выгоды. Если мы делаем что-то хорошо другому, так происходит, потому что мы хотим так сделать, чтобы мы почувствовали в этом благо, поэтому мы так делаем. Если я вынужден делать что-то хорошо другим, когда я сам не хочу, то меня обязывает, скажем, такими ударами. Если ты не будешь делать хорошо, я делаешь ему хорошо, получишь удар. Поэтому я ему делаю хорошо. Но это не значит, что я делаю человеку что-то хорошее. Это означает, что я вынужденно делаю то, что-то себе на благо. Так мы устроены. Это первое. Второе. Когда мы приходим к состоянию, когда желание получать наше, эгоистическое наше желание, мы должны приподняться над ним, должны прийти к другому существованию, возлюби ближнего как себя, как требует Тора. То есть приподняться над нашим эгоизмом к отдаче и к любви. То есть здесь есть особенный процесс. Прежде всего, я должен прийти к состоянию, где я чувствую, что мой эгоизм мне во зло. Я, например, ворую, я получаю удары. Я чему-то учусь на этом примере, что не стоит воровать. Если я могу воровать и не получать удары, то да. Но если систематически я вижу, что каждый раз меня ловят и бьют, то я перестаю воровать. Так обучают человека. Так мы все учимся по жизни. Есть люди, которые могут учиться не от того, что получают удары, а от того, что им говорят заранее. Мама мне говорит, тебе это не стоит делать. Дорогой сын, вырастешь хорошим, не будешь получать удары, все тебя будут уважать, а тебе будут думать хорошо. Я слушаюсь, если у меня есть шанс услышать маму, и тогда я исправляю себя. То есть можно исправить себя либо под воздействием ударов, либо хороших советов. Под воздействием ударов называется путь страданий, а советов — это путь Торы. Тора — от слова «инструкция» или «совет». И так мы можем идти вперед. По сути, с какого времени я в этом нуждаюсь, и передо мной есть два пути, с того момента, как я начинаю чувствовать себя, что я могу делать так или по-другому, или хорошо, или плохо. И здесь я нахожусь на перепутье. Когда это было с нами? Первый раз это было с нами в Вавилоне. Тогда наш эгоизм стал очень большим, я говорю о человечестве. И мы хотели подняться в этом эгоизме до небес. И вообще спорить с Богом, кто сильнее. Во второй раз эгоизм возрос в Египте. В Египте фараон сказал, кто такой Творец, чтобы я слышал голос его? Я сильнее. Это наш эгоизм символизирует. Фараон — это не фараон, который там сидел на троне своем. Это в нас эгоизм, который называется фараон. Что он говорит? Он говорит, кто такой Творец, чтобы я слушал голос его? Я не хочу слушать его советы. Я хочу делать то, что мне хочется, как плохой ребенок. Что значит его советы? Советы Творца? Это прилагать усилия в любви, возлюбить ближнего как себя. Это великое правило Торы. Первый раз это представил Моше, но до него был Авраам, еще в Вавилоне. И Авраам научил вавилонян, что, друзья, мы должны построить вместо нашего вавилонянского общества новое, чтобы это было взаимным обществом. Это не будет общество любви, потому что мы еще не настолько ненавидим друг друга. Действительно, в Вавилоне не было такой большой ненависти, которую мы могли бы исправить, которую мы могли прийти к любви. Мы конфликтовали друг с другом, мы не понимали друг друга, то, что называется. Проблема языков. Но мы можем пойти другому навстречу. И так мы соединялись. Это означает проявлять милосердие друг другу. То есть такое состояние компромиссно, где каждый более-менее хорошо себя ведет. Как мы, допустим, все платим налоги, коммунальные платежи, чтобы нам было хорошо. Я говорю о каком-то исправном состоянии. Каждый свою долю. Да, мы заинтересованы в том, чтобы у нас было все хорошо. Не то, что всех краду и... Нет. Это было в период Авраама. В период Моше эгоизм в том поколении был гораздо больше. Они начали сильно конфликтовать друг с другом. Фараон нам это символизирует. В Вавилоне символ нашего эгоизма был символом Немрод. И тогда Авраам говорил, мы должны, несмотря на Немрода, приподняться. Он как бы действует между нами, а мы над ним. И тогда мы сможем существовать. Но они увидели, что невозможно, потому что с этим не согласны вавилоняне. Тогда они ушли оттуда и построили для себя маленькую страну. Народ, группу. В Египте это было уже другая история. Там фараон жестоко властвовал и провоцировал их на конфликты и не давал ни малейшего шанса соединиться. Это был новый эгоизм. И тогда он говорил, почему вы должны объединиться? Кто такой Творец, чтобы я слушал голос его? Нет, вы мои рабы. Как будто эгоизм человека так ему говорил, что зачем, почему должен с ним соглашаться, со своим соседом, с семьей? Нет. И тогда им не удалось это преодолеть. Когда не удалось преодолеть? В Египте. Они хотели идти в соответствии с тем, что сказал им Моше. Но сам Моше сказал, что я косноязычен. Я не могу с ними говорить, они меня не понимают. В человеке это желание настолько велико, никакие убеждения внутренние не помогают. Как мама говорит ребенку, ну будь хорошим мальчиком. Он говорит, мама, я хочу, но я не могу. Я могу сказать, да, но когда я вижу этого человека, я хочу его побить. Она говорит, нет, но вы же хорошие дети, относитесь хорошо друг к другу. Нет, это мое, это его. Не способен. Мы это видим. Но чему можно их научить? Как можно их научить? Ударами. Выход из Египта — это на самом деле путь страданий. Мы начинаем чувствовать, находясь в Египте в таком состоянии, Египта, что наш эгоизм получает большие удары. Если я использую его, это кровь, это мне стоит очень больших усилий, болезней, если я отношусь к ближнему эгоистически. Что такое относиться к ближнему эгоистически? Ну, как мы сегодня в мире, мы видим, что мир деградирует все больше и больше, мы становимся все хуже друг с другом, нас ничего не беспокоит. Посмотрите фильмы 50 лет тому назад и сегодня. Как все было хорошо, наивно, все хорошо себя ведут друг с другом. Маленький эгоизм был. Не то, что люди были хорошие. Их эгоизм был маленький. Но с тех пор эгоизм возрос, я уже ни с кем не считаюсь. Почему? Мне это полагается, и все. А если нет, то я с силой. А если нет, то я могу убить другого. И тогда мы входим в состояние, где мы видим, что наш эгоизм не позволяет нам соединиться. Как дети, которые ссорятся друг с другом. Сегодня можно сказать, что мы находимся в Египте. Да, это Египет, конечно. Мы все человечество. Но тогда это было только для народа Израиля. Сегодня это все. И тогда народ Израиля почувствовал эти удары. И эти удары привели его к состоянию, что они не знали, что делать с их эгоизмом. Как отключиться? Но эти 10 ударов — это 10 отключений. 10 отключений. Потому что у нашего эгоизма есть структура, состоящая из 10 частей, которая называется 10 сферот. Или 10 частей Малхут, потому что Малхут — это слово «царь». Он царь Египта. Он властвует нами в 10 этапах. От самого маленького слабого до этапа, где он жестокостью нами управляет. И мы на каждом этапе, чтобы отключиться от этого эгоизма, должны почувствовать удары. В чем они выражаются, эти удары? Как их можно увидеть в жизни? Ну, скажем, сейчас мы это увидим так, что в мире есть изобилие еды. Вообще нет никакой проблемы. Мы можем обеспечить не 7 миллиардам, а 20 миллиардам жителей мира. Именно так. Нет никакой проблемы. Никакой проблемы. Я знаю наших товарищей, моих учеников из разных стран, они говорят, скажем, на юге Италии, они говорят, мы хотим только одного. Дайте нам возможность обеспечить всей Европе яблоки. Я знаю группу нашу в Греции. Они говорят, дайте нам возможность обеспечить на весь мир оливковое масло. То есть нет никакой проблемы. И так каждая страна. Мы бы могли сделать так и в Европе, и в любой другой стране, что твоя специализация мяса, твое молоко, твои сыры, ты делаешь оливки, ты делаешь, выращиваешь овощи. То же самое одежда, то же самое строительство. Абсолютно все. Почему мы находимся в таком состоянии, что половина мира голодает, треть нечего одевать, нет жилья даже в странах, в развитых есть проблемы. И пенсия уже. Когда-то мы думали, что будет пенсия, а сегодня нет. Сегодня человек после 65-70 лет не знает, на что он будет жить, получит ли он какое-то пособие, или вообще неизвестно, как это может быть. Смотри, куда мы попали. Все наши хорошие планы наш эгоизм отменил, и сделать ничего нельзя. Кричи до небес. Поэтому мы испытываем удары. Удары пока что, которые мы испытываем, они относительно такие щадящие, легкие. Но чем дальше, тем более сильные удары. Это будут удары в состояниях обеспечение действительно продовольствия, обеспечение газа, нефти, электричества, обеспечение воды. это может быть природные катаклизмы. Мы знаем, что это может нанести страшный ущерб. Землетрясение или какой-то вулкан, или из-под земли что-то будет, цунами, который накроет весь мир. Или вдруг может на нас упасть какой-то метеорит, большое космическое тело. Есть достаточно. Мы очень маленькие люди, мы живем на очень узкой земной коре, а внутри расплавлена лава, которая может взорваться в любой момент. У нас достаточно здесь возможностей, то, что мы сильны, и ничего нас не волнует. Наша проблема, для чего мы должны, зачем нам учиться на ударах? Ведь мы только начали немножко понимать, что наш эгоизм ведет нас к ударам. И это воспитание детей в супружеской жизни, в разных плохих вещах, в наркотиках, убийства, войны, терроризм. Это такие вещи, мы еще не смотрим на это как на проявление эгоизма. Мы еще находимся, можно сказать, до 10 ударов. Мы еще не вошли в это. Но осознание того, что мы должны выйти из эгоизма, оно уже как-то начинает кое-где ощущаться человечеством. Я вижу, что есть такие даже семинары, конгрессы международные. Психологи об этом говорят. И появляются статьи и исследования в интернете, в других местах о том, что природа человека является причиной всех проблем, всех бед человечества. И то, что позволяет нам сегодня наука сделать, используя все ресурсы, мы могли бы достичь гораздо лучших вещей. Поэтому мы, разумеется, видим, что мы находимся в опасном состоянии. Действия отцов — это символ для детей. Уже говорят о мировой войне, третьей. И ничего страшного, мы смотрим на это как на слепую судьбу, которая приближается к нам, и нет возможности как-то это сдержать. Люди идут как стадо на заклание. Поэтому мы должны распространять возможность, которая есть у человечества, оно лишь не понимает того, что мы должны в каждом месте распространять методику воспитания новую. Давайте начнем соединяться, и из нашего соединения мы сможем извлечь силу, как сказать, объединение, силу, которая соединит нас вместе. И с ее помощью мы сможем сделать мир, установить благоденствие по всему миру, потому что человек делает все, человек портит свою жизнь и этот мир. И кроме того, мы можем объяснить им, что за счет того, что мы начнем соединяться, мы раскроем то, что наука сегодня раскрывает. Что мы можем подняться на совершенно иной уровень существования. Потому что если мы выходим из нашего эгоизма ради получения, все для себя, на связь с ближним, на дачу, то мы как бы уходим из текущей современной парадигмы, когда мы все воспринимаем в своем узком мирке, и мы выходим из этих узких парадигм, из этого узкой системы координат в новое измерение, выше жизни и смерти, где я не чувствую себя существующим в своем теле, а вне моего тела. И в такой внетелесной жизни, которая не ограничена, она не находится под властью рождения нашей жизни и смерти. Это совершенно иное существование. Может быть, можем добиться, достигнуть этого? Ведь наука показывает, что да. А я вижу, что с помощью методики соединения мы действительно можем каждый выйти из себя. И мы тоже входим в то состояние. Это и есть обещание, гарантия, которая есть в рассказе о Песхе. Это называется быть свободным от ангела смерти. Ангел смерти — это наш эгоизм, который умертвляет нас и в нашей узкой, скоротечной жизни, но и в том, что мы уводим себя от вечного существования, в котором мы существуем. Мы оказались в состоянии, что давайте не ждать 10 ударов, потому что то, что они сделают с нами, и это все зависит от нашего сознания, насколько мы осознаем то, что мы проходим удары, потому что наша природа зло, и мы можем подсластить ее тем, что против силы зла, эгоизма, мы ставим хорошую силу, силу соединения. Против левой, правой, и тогда мы приводим обе силы к равновесию и поднимаемся к следующему измерению. Наше время подошло к концу. Рав Лайтман, это было очень любопытно. Мы бы рады были задать еще вопросы, но времени нет. Постарайтесь в следующий раз. Большое спасибо вам, спасибо Таль, спасибо вам, то, что были с нами. До следующих встреч. Всего лучшего. Новая жизнь.